Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии в гостях член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Здравствуйте, Александр Борисович.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о настоящем и будущем российской космонавтики, о проектах новых космических кораблей, о проектах полетов к другим планетам, которые обсуждаются сегодня, о космических исследованиях, а также о многом-многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Борисович, главный вопрос и первый вопрос: каковы ближайшие перспективы развития российской пилотируемой космонавтики?
Ну, я бы сказал, что ближайшие перспективы у нас весьма напряженные. Во-первых, продолжается работа на борту Международной космической станции. Начиная с этого года экипаж увеличен вдвое, с 3 до 6 человек. Соответственно, увеличивается количество пилотируемых пусков, которые уже вот в этом году 3 состоялись, 1 еще состоится. И в последующие годы будет также 4 пилотируемых запуска ежегодно. Кроме того, сейчас Роскосмос создает новый космический корабль. Разработку эскизного проекта поручено провести ракетно-космической корпорации «Энергия». Это будет корабль шестиместный, уже в соответствии с новыми нуждами Международной космической станции. Ну, а в перспективе этот корабль сможет отправиться в полеты к Луне и к планетам.
А почему шестиместный, а, допустим, не десятиместный?
Но вы понимаете, тут уже нужно выбирать какой-то оптимум. 3 человека для того, чтобы обеспечивать смену экипажа на станции, мало, как вы понимаете. 10 человек много, и потом это будет очень большой корабль с параметрами, которые потребуют создания сверхмощных ракет-носителей. Ну и вот наиболее оптимальным в ближайшие годы с точки зрения и техники, и экономики видится как раз шестиместный корабль, что и задано техническим заданием Роскосмоса.
Александр Борисович, скажите, а какие-нибудь будут технические совершенствования вот этого нового корабля? Вообще, как он будет называться? Я имею в виду, чем он будет отличаться по своим, ну, мощности, например, там, да, дальности полета и так далее от существующего «Союза»?
Ну, относительно названия давайте не будем спешить. Сейчас в прессе часто мелькает это название «Русь», но это название не утвержденное, и все может измениться в последний момент, как уже бывало не раз. Вот, а этот корабль, он по сравнению с ныне летающими «Союзами» будет и по своим размерам больше, и по весу больше, ну и, соответственно, будет обеспечивать возможность больше, доставки большего груза на орбиту и, соответственно, большего возвращения с орбиты, что, в общем-то, является вот основным для современных пилотируемых космических кораблей.
Скажите, а в каком состоянии сейчас находится проект многоцелевого пилотируемого корабля «Клипер»?
Ну, вы знаете,
широко обсуждалось.
Да, в свое время этот проект весьма широко обсуждался. Но я хотел бы сказать, что это был как бы промежуточный вариант. На тот момент, да, был такой проект. Как были и многие другие проекты, которые не пошли в жизнь. Сейчас вот после обсуждения, выявления многих недостатков в этом проекте, хотя надо отметить, что там были и определенные плюсы, принято решение строить корабль немножечко другой, он тоже будет частично многоразовый, но немножко по иной схеме. То есть «Клипер» он предполагал аппарат с крылышками, а здесь это будет капсульного типа, вот по образу и подобию «Союза», только с другими характеристиками, ну и с другим способом посадки.
То есть на «Шаттл» похож не будет?
Нет, на «Шаттл» не будет похож.
Потому что «Клипер» был немного похож на «Шаттл». Ну, тоже.
В определенной степени, да, у него было сходство с шаттлом, но, как вы знаете, вот сейчас американцы от своих шаттлов отказываются. Они, конечно, были хорошими кораблями, но имели множество недостатков, в первую очередь в том, что не обеспечивали безопасность возвращения космонавтов на орбиту. Да, как практика показала, и во время старта тоже есть там определенные трудности спасения. Наша вот «Союз», ныне летающий, он за годы эксплуатации от этих недостатков, к счастью, смог избавиться. То есть сейчас мы можем обеспечить спасение экипажа и на участке выведения от нулевой высоты и до самой орбиты. И, в общем-то, практически 100% гарантированное возвращение экипажа живым. Может, иногда не так комфортно, как на шаттлах наши возвращаются, вот я имею в виду несколько эпизодов с баллистическими спусками, но, тем не менее, это тоже штатный режим, который позволяет космонавтов живыми вернуть на Землю, а это самое главное.
Сравнить со спуском Гагарина, конечно, нельзя.
Да, конечно, нельзя, но техника уже все-таки 50 лет почти прошло.
Потому что многие эксперты говорили, что когда запускали Гагарина, шансов почти на его возврат не было вообще, да?
Нет, не совсем так. Там было 50 на 50, о чем, в общем-то, все реально представляли, и сам Юрий Алексеевич об этом знал. Но тогда это требовался риск, и наши конструкторы пошли на риск, и вы понимаете, что все это оправдало себя.
Скажите, пожалуйста, Александр Борисович, вот в советское время, когда существовала такая государственная идеология коммунистическая, собственно, развитие космонавтики, оно шло по такому пути, допустим, ну, тот же Хрущев, да, если взять пример, он, пускай какими-то не очень годными методами, да, но он ставил задачу, и космонавтика целенаправленно развивалась. Вот поставлена задача, все шло. Сейчас идеологии как таковой, если можно сказать, нет, и, собственно говоря, вот нет, ну, что ли, или есть, вот этот вопрос как раз. Есть ли какие-то точные целенаправленные задачи, которые ставятся конкретно перед российской космонавтикой? Ну, я имею в виду, вот, допустим, сейчас пока мы говорим о пилотируемых аппаратах.
Ну, понимаете, по большому счету, если вот брать все глобальные задачи, которые в свое время формулировал Никита Сергеевич, конечно, у нас таких нету задач. Нет, не уже космонавты летают на орбиту, пока задача там достижения Луны или других планет не ставится. Но если говорить о более приземленных задачах, то они и есть. И они сформулированы в рамках Федеральной космической программы. Если говорить о пилотируемой космонавтике, то это обеспечение функционирования Международной космической станции, работа на ней, работа в первую очередь на российском сегменте, проведение комплекса научных исследований, экспериментов, ну и выполнение всех международных договоренностей, которые взяты нашей страной.
Спасибо, Александр Борисович. А мы продолжение нашей программы слушайте после объявлений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем грозит миру окончание срока действия договора СНВ-2? Об этом говорим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Александр Борисович, вы, конечно, помните проекты, созданные многоразовый транспортный корабль «Буран». Вот, сегодня это вообще что, уже прошлое? Или все-таки в 2000-х годах, помните, раздавались голоса и ученых, и других специалистов, что необходимо его реанимировать после того, как произошло вот его разрушение в связи с обрушением крыши, да, на космодроме?
Ну, вы знаете, я не отношусь к сторонникам реанимации этого проекта. Да, это было величайшее достижение отечественной науки и техники в свое время, можно сказать, лебединая песня советской космонавтики до того, как она стала российской. Но в то же время давайте реально смотреть на вещи. Во-первых, те решения, которые были заложены в этот корабль, они уже частично устарели. прошло 20 лет, а для современных темпов развития науки и техники это очень большой срок. Во-вторых, почему в то время, ну, в начале 90-х годов прекратились полеты «Бурана»? Потому что перед этим кораблем, этим действительно современной машиной, не ставились никаких определенных задач. Его создавали как военную систему, ориентировались на доставку на орбиту военных грузов, большегрузных орбитальных станций, там, боевых платформ. Но когда отпала в этом необходимость, оказалось, что гражданских задач для «Бурана» просто-напросто нет. Если реанимировать его сейчас, действительно, есть группа специалистов, которые выступают за это, то я хочу сказать, что это, по сути дела, разработка нового корабля. Потому что не только потеряны те средства, которые были в рамках программы «Буран» произведены, но и потеряно очень много документации, технологической базы. Это все придется создавать заново. Ну, а вы сами понимаете, что в современных условиях, если не будет сформулирована какая-то крупная задача для таких кораблей, то смысла разрабатывать их нет, реанимировать. И как вот показывает опыт американцев, которые сейчас отказываются от шаттлов, в общем-то, они тоже не видят особой необходимости в том, чтобы корабли многоразового использования подобного класса, подобной грузоподъемности, ну, сейчас функционировали.
А что будет вместо шаттлов?
Ну, у нас будет пока летать «Союз», через несколько лет появится новый перспективный транспортный корабль, ну, давайте условно назовем его «Русь», как сейчас это принято.
А через сколько, как вы думаете, ну, как планируется, в 2015-м?
В 2015 году начнутся летные испытания, но, наверное, в 2017-м он в пилотируемом варианте пойдет. Ну, а эксплуатироваться, если сроки будут соблюдены и никаких там новых мировых экономических кризисов не разразится, то, наверное, в 2018 году он уже будет в полной мере эксплуатироваться. У американцев тоже разрабатывается новый корабль «Орион». Он ориентируется и для снабжения Международной космической станции, и для полетов на Луну, и предполагается его использование для полетов к Марсу и другим планетам. Но пока это тоже разработка еще находится на этапе проектирования, поэтому говорить о том, каким же будет этот корабль в окончательном виде, какие задачи он будет решать, и будет ли он вообще, ну, рано.
Вы знаете, у вас есть замечательная статистическая статья, которая посвящена развитию, скажем, ну, вы отследили пуски и ракет, и пилотируемых, и не пилотируемых, так сказать, ракетоносителей, аппаратов. Как вы смотрите вообще, в какой, кто сейчас наиболее интенсивно в мире развивается в плане освоения космоса? Какие страны? И что можно сказать вот о темпах развития?
Ну, если говорить о темпах, то, конечно, темпы развития космонавтики сейчас не такие, какие были, скажем, в 60-е годы, но это от многих причин зависит. В 60-е годы было соревнование двух систем, и там действительно необходимо было решать не только задачи освоения космоса, но в первую очередь оборонные задачи. То есть расширять сферу деятельности военных на космос. Сейчас задачи немного иные, но поэтому темпы ниже. Но к решению их сейчас присоединяется все большее и большее число стран. Это и Соединенные Штаты, Россия, это зачинатели.
Традиционные.
Да. Вот, сейчас очень активно развивает свою космическую отрасль Китай. Вот, может быть, не такими быстрыми темпами, как это происходило в нашей стране и в Америке в 60-е годы, но, тем не менее, они идут по тому же пути, создают орбитальную группировку, которая решает задачи прикладного значения, дистанционное зондирование Земли, навигация, метеорология, связь. И в то же время решают задачи вот те, которые, ну, привлекают, скажем, внимания широкой публики, то есть пилотируемая космонавтика и межпланетные полеты. О своих амбициях в этих же направлениях заявила и Индия, готовится к этому Япония, Европейский Союз в лице Европейского космического агентства тоже идет таким же путем. О более, ну, скажем, приземленных задачах заявил и Иран, и Северная Корея, и Бразилия, и Аргентина, и некоторые другие страны. То есть развитие космонавтики происходит. Да, темпы не такие как высокие, как были, но это сейчас и не требуется, потому что сейчас изменилась и политическая ситуация в мире, и, в общем-то, есть множество проблем на Земле, которые приходится решать, и средства туда направлять, наверное, нужнее, чем для космических исследований. Но развитие есть.
А что Иран?
Вы знаете, Иран, они достигли довольно значительных успехов. То, что они вот в 2009 году вошли в космический клуб, запустив собственные ракеты из собственного космодрома, собственный спутник, это говорит о серьезных достижениях иранских специалистов. Ну, тут, видите, в полной мере оценить и потенциал Ирана, и в каком направлении они будут двигаться, к сожалению, сложно, потому что информация, которая приходит из Тегерана, весьма скудная. И то, что вот удается так проанализироваться, оценить, ну, говорит о том, что Иран и в дальнейшем будет стремиться в космос.
Александр Борисович, возвращаясь к шаттлам, вы знаете, буквально недавно космонавт Михаил Тюрин дал большое интервью «Новой газете», и он вообще сказал, что развитие российской космонавтики сейчас находится под большой угрозой. Вот он сказал следующее, я просто процитирую: «От такого сценария пессимистичного мы ничем не защищены. Любой набор случайностей приведет нас к краху. Ресурс МКС рассчитан до 2015 года. В 2010 году американские шаттлы ставятся на прикол, больше летать не будут. Представим, что завтра один из американских шаттлов прямо на Земле получил серьезные повреждения во время грозы, например. Американцы скажут: форс-мажор, оставшиеся шаттлы завершат программу проблематично и дорого. Конгресс не дает согласия, мы выходим из программы. Но это будет означать и конец российской пилотируемой космонавтики, если, конечно, не возвращаться к автономным полетам на Союзах, как это было в 70-х годах прошлого века». Конец цитаты. Что скажете?
Ну, во-первых, я не соглашусь с такой постановкой вопроса. Ну, даже рассмотрим гипотетическую ситуацию о том, что один из шаттлов получил повреждение. Сейчас в эксплуатации находятся 3 шаттла. Американцы достаточно серьезно все-таки намерены выполнить все свои обязательства по МКС. Не надо забывать, что эксплуатация МКС и полеты на нее выгодны не только нам, но и тем же самым американцам. Да, они получили значительный опыт по длительной работе своих космонавтов на борту МКС. Но в то же время, если они сейчас прервут этот опыт и будут ждать, пока у них появится ракетоноситель «Арес», космический корабль «Орион», может быть, возобновление полетов, в том числе и к Луне, и к Марсу, вот эти вот 5 лет, которые они не будут иметь опыта, они, по сути дела, будут вынуждены возвращаться, начинать все сначала. Наши корабли, они как летали, так и будут летать. Они будут доставлять туда и российских космонавтов, и американских. По крайней мере, до 2000 года у нас уже подписаны контракты.
До 2010?
Ой, до 2012 года. Угу. То, что он замена американских астронавтов в составе экипажа МКС будет производиться с помощью российских космических кораблей. Это уже контракты есть.
Вне зависимости от ситуации с шаттлами.
Это абсолютно независимо. Уже вот не так давно американский шаттл произвел последнюю смену члена экипажа на МКС. Начиная вот с этого момента, то есть вот с декабря нынешнего года, все смены экипажей будут производиться только силами наших кораблей российских. Вот я говорю, что до 2012 года американцы уже оплатили свои места на этих кораблях. И до 2015 года, как минимум, они уже проявили заинтересованность. То есть разрабатываются контракты, которые в ближайшее время будут подписаны. Кроме того, есть еще европейские и японские космонавты, и канадские, которые заинтересованы в полетах на МКС. Они тоже же летят на наших кораблях не за просто так, а оплачивают наши услуги. Поэтому мы будем доставлять на МКС космонавтов этих стран и будем продолжать летать. Поэтому вот такая вот пессимистичная точка зрения, которую изложил Тюрин, ну, я не поддерживаю. Не все так плохо. Да, есть проблемы.
Какие?
Да какие проблемы?
Деньги выделяют нормально?
Нет, ну деньги выделяют, но вы понимаете, для решения таких задач, как строительство кораблей, вот 4 кораблей в год, плюс еще грузовики, плюс модули для российского сегмента станции, плюс новый корабль, естественно, все это вот впритык. Денег хотелось бы больше, тогда бы появилось больше возможностей. Вот это вот первая проблема. Вторая проблема это в том, что... Ну, у нас все-таки за годы вот 90-е, начало 2000-х годов в значительной степени был растерян кадровый потенциал в ракетно-космической отрасли. И поэтому решать задачи, которые сейчас стоят и которые могут быть поставлены, это тоже приходится с определенным напряжением. То же самое касается и технологической базы. Вот это такие проблемы, которые, с одной стороны, решаемые, с другой стороны, создающие определенные сложности в решении более глобальных проблем.
Александр Борисович, недавно глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил о том, что в России создадут космический корабль с ядерным двигателем для полетов на Марс и другие планеты. Об этом, кстати, упомянул в своей речи и Дмитрий Медведев, когда выступал. Проект может быть готов уже к 2012 году. Вот, во-первых, насколько это реально, очень коротко, потому что мы сейчас уйдем на перерыв. А потом я вам задам вопрос, как вообще можно представить себе, как он будет выглядеть, по какой схеме будет работать двигатель. Можете немножко пояснить технические особенности?
Хорошо. Значит, относительно реальности. Ну, к 2012 году можно сделать только проект этого двигателя. Выходить на летные испытания, наверное, потребуется еще какое-то время и еще какое-то количество денег. Но, в принципе, это все реально. Это будет не корабль, это будет межорбитальный буксир, который будет выводить либо корабль, либо грузовой аппарат на орбиту там, и к Луне, и к Марсу. То есть это вполне интересная вещь, которой занимались в свое время и наши специалисты американские. Просто еще не пришло время для этого.
Хорошо. Спасибо большое, Александр Борисович. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. История военных речей американских президентов. Современное антифашистское движение в Германии. Первый из цикла рассказов. «Спасите Утыш». Имеет ли успех акции в защиту заказника? Наука, о чем просят президента российские ученые. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном сегодня заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация о том, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. В Дагестане в результате взрыва в городе Хасавюрт в пятницу погиб боец ОМОНа, еще трое сотрудников МВД получили ранения. В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. Стороны договорились начать совместный анализ угроз безопасности всем 28 странам НАТО и России. Президиум Мосгорсуда направил на новое рассмотрение уголовное дело журналистки Айгуль Махмутовой.
До 35 возросло число жертв нападения на мечеть в пакистанском городе Равалпинди. Сообщается, что среди погибших множество офицеров армии Пакистана, в том числе два генерала. Союзники США по международной коалиции в Афганистане готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Американские и британские военные при поддержке афганских правительственных сил начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. В Киеве прошел саммит ЕС-Украина.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Мы обсуждаем сегодня настоящее и будущее российской космонавтики, говорим о проектах новых космических кораблей и планах полетов на Марс и Юпитер, а также о многом-многом другом. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр Борисович, вот нам пишут уже, Андрей из Одинцова пишет: «Уважаемый гость студии, ваше отношение к космическому туризму. Желающих полететь в космос много, а это неплохие деньги для развития космонавтики России. Я как раз вам хотел такой же вопрос задать. Испанская компания Galactic Suite приступила к строительству первой в мире космической гостиницы, и первых постояльцев она должна принять уже через 3 года. Она будет находиться на орбите 500 километров от поверхности Земли. А в России нет таких коммерческих проектов вообще? Что можно предположить в дальнейшем?»
Ну, в России таких коммерческих проектов нет. Относительно гостиницы испанцев, я очень сильно сомневаюсь, что через 3 года она будет функционировать на орбите. Ну, а к космическому туризму отношение у меня двоякое. Сейчас возможности космической промышленности и у нас, и в США, и в Китае, и это имеется в виду пилотируемые, не столь велики, чтобы обеспечить полеты всех желающих в космос. Относительно денег, которые за это можно выручить, здесь тоже можно поспорить. Да, деньги поступают от этих космических туристов, но вы понимаете, что на эти деньги строится тот же самый космический корабль, обеспечивается и подготовка космического туриста, обеспечивается его старт, работа на орбите, возвращение с орбиты. Все это деньги, так что чистая прибыль от космического туризма не столь велика, как может показаться. Кроме того, любой полет космического туриста – это занятие места, которое могло быть занято профессиональным космонавтом. И сейчас, учитывая то, что все-таки полеты в космос людей остаются весьма редким событием, наверное, в первую очередь нужно пускать туда профессионалов, которые создадут ту самую базу, уже на которую будут и летать в будущем космические туристы.
Константин из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У меня два вопроса. Во-первых, в советские времена наша советская космонавтика держалась на гражданских заказах и на военной программе. Вот первый вопрос. Каково соотношение сейчас? Значит, гражданской и военной части, ну, если, конечно, можно на это ответить, если есть такая информация. И второе. Существует ли гонка военной области сейчас между США и Россией? И если существует, то в каких аспектах?
Спасибо, Константин. Пожалуйста, Александр Михайлович.
Ну, давайте, наверное, со второго вопроса начнем. Нет, сейчас гонки вооружений между США и Россией в космосе нет. Те военные космические аппараты, которые запускаются и в нашей стране, и в Америке, они имеют, скажем так, прикладное значение, то есть разведка, связь, навигация. Ну и нельзя сказать, что в этих областях мы действительно уж такую гонку устроили. Мы эксплуатируем свои системы, американцы эксплуатируют свои системы, и здесь друг друга не пересекаем. В 60-е годы существовала именно гонка по ударным системам и противоспутниковым системам, но это и более зримо, и действительно относится к военной технике, а все вот вышеперечисленные аппараты, они все-таки могут быть и двойного назначения. Теперь относительно соотношения гражданского и военного космоса. Но открытых данных нет. Приблизительно можно оценить, что, как и в былые годы, и так и сейчас, в общем, они сопоставимы. То есть, если на нужды Роскосмоса, согласно проекту бюджета на 2010 год, выделяется 67,2 миллиарда рублей, то, наверное, где-то такого же порядка и на военный космос.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
У меня вопрос такого мировоззренческого характера к эксперту. Скажите, пожалуйста, вот опыт прежних космических полетов, личный опыт космонавтов, он поколебал каким-то образом материалистическую картину мира, или же она осталась прежней? Спасибо.
Ну, вы знаете, я скажу, что все космонавты как были материалистами, так и остались. И даже, может быть, больше стали после своих космических полетов. Ну, вы знаете, все, что они наблюдали в космосе, с чем работали, это материальные вещи. Поэтому говорить вот о каких-то изменениях там взглядов, философии, по крайней мере, вот у российских космонавтов, такого не наблюдается. У американцев, да, были некоторые какие-то, так вот, изменения взглядов на мироустройство, но это уже от индивидуумов зависит.
Александр из Москвы нам пишет: похоже, нашей космонавтике не хватает идеи, она погрязла в полетах на орбиту. Это то же самое, как вместо того, чтобы плавать через океан, болтаться рядом с берегом. Орбитальная станция в лучшем случае может быть ступенькой, прыжком на другие планеты, а ее превращают в самоцель. Вот я хотел как раз вот в связи с этим вопросом задать вам такой вопрос. Вот недавно инженеры американского космического агентства НАСА, они заявили, что существует возможность установить на Луне небольшой ядерный реактор для подачи энергии будущим обитателям лунной базы. Да, и такое устройство может быть тоже создано уже к 2020 году. А вот, однако, президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопата, он объявил о том, что желание НАСА вернуться на Луну недальновидное, а приоритетным направлением является полет на Марс и дальнейшее освоение Солнечной системы. Здесь философское расхождение во взглядах, или вообще тактическое, стратегическое, или вообще нет никакого расхождения во взглядах между россиянами и американцами, скажем так?
Нет, ну, конечно, есть стратегическое расхождение, потому что одно дело осваивать Солнечную систему поэтапно, вот как американцы собираются, Луна, Марс, дальше планеты. И другое дело, вот как вот предлагает Виталий Александрович Лопота, сделать некий прорыв, то есть на некоторое время забыть о Луне, может быть, даже и забыть о Марсе, и двинуться вглубь Солнечной системы. Вот его идея – это ориентироваться на полет на один из спутников Юпитера. Это он считает для космонавтики российской наиболее таким и прорывным, и революционным решением. Вот, если возвратиться к вопросу радиослушателя, то я бы все-таки не согласился, что работа на МКС – это самоцель. Она, конечно, может показаться таковой, но и американцы, и европейцы, и у нас в России это все-таки рассматривается как некий промежуточный шажок, который позволит создать базу для того, чтобы уже дальше отправиться к другим планетам. И сейчас такие планы существуют, в том числе и озвученные. Вот, если вы знаете, сейчас происходит наращивание российского сегмента, запущен малый исследовательский модуль «Поиск». В следующем году полетит еще один тоже малоисследовательский модуль «Мим-1». Потом планируется запустить лабораторный модуль. и уже на базе вот этого российского соцсегмента начинать разработку специализированных модулей, ну, типа мини-заводов на орбите, которые станут не только производить какие-то материалы, какое-то оборудование, но и станут платформой для сбора больших космических аппаратов, которые направятся в точку либрации, к Луне, к Марсу и так далее. То есть давайте все-таки считать МКС это как промежуточный, может быть, затянувшийся, вынужденный, но шаг в деле освоения Вселенной.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале 90-х годов я увольнялся из системы общего марша. У нас оставались только старики-пенсионеры. Вся одна и та же картина: Бармина, Челомея, Хрунич. Ну, наверное, знаете всю эту систему. Молодежь туда и не идет, и до сих пор она туда не хочет идти. Во-первых, я не знаю, кто будет дальше заниматься космонавтикой. У нас там сейчас полная пустота, так? И, во-вторых, я не понимаю, кто будет производить. И вообще не знаю, кто сейчас комплектующий-то делает. Завод-то все в развалинах. Как вы себе представляете будущий космос? Спасибо.
Ну, то, что проблемы есть, это я уже говорил, да, и кадровый голод, это действительно до сих пор ощущается. Молодежь идет с трудом в ракетно-космическую отрасль. Ну, старики, они сами понимаете, либо уходят на пенсию, либо вообще умирают, и их остается все меньше и меньше. Но все-таки в последнее время, вот, я бы сказал, наверное, в два года, на ведущих предприятиях, вот, в частности, в РКК «Энергия», предпринимаются значительные усилия, чтобы привлечь молодых специалистов. Разработана и реализуется как раз кадровая программа в РКК «Энергия». Ну, можно только надеяться, что она даст свои результаты и что-то изменится. Ну, а то, что действительно есть проблемы, и ее нужно решать, и хотелось бы решить как можно скорее, это действительно так.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Вот читал в прессе очень часто то, что у нас есть как бы летательный аппарат от самолета отстегивается и уходит в космос, а приземляется самостоятельно, вот типа челночка такого. Когда он войдет уже в жизнь, в практику? Спасибо.
Ну, такой проект есть, но он именно и остается проектом. Дело в том, что федеральная космическая программа создания такого аппарата не предусмотрена. Он существует как коммерческий проект. Ну, а коммерческий проект, это все зависит от того, как частные инвесторы его профинансируют и будут эксплуатировать. То есть, это все к области космического туризма относится.
Сергей нам пишет: расскажите, пожалуйста, о космодроме Куру. Нынешнее руководство Российской Федерации восстановления космической отрасли не желает. Выйдет, например, отмена предмета астрономия в школе. Конец цитаты. Но я параллельно задам еще более уточняющий вопрос. Продолжая эксплуатацию космодрома Байконур, Россия сталкивается с немалыми трудностями. Последние примеры были, вы знаете, вы их комментировали в прессе достаточно активно. Как вообще обстоят дела с новыми космодромами? Какие вообще дальние, свободные, да, есть? Это тот же космодром, который в Амурской области строится или нет? Что с Плесецком у нас вообще? Можете ситуацию обрисовать? И вообще это то, что Владимир Путин ездил недавно во Францию, продолжает, да, свое сотрудничество, обсуждали по поводу Куру.
Ну, проект «Союз Куру», он уже находится на стадии, скажем так, на выходе. Первый пуск ракет-носителя «Союз» из Южной Америки состоится в первой половине следующего года. Но нельзя рассматривать эксплуатацию нашими ракетами космодрома Куру как какую-то альтернативу тому, что у нас есть. Это международный проект, который дает плюсы и нам, то, что мы получаем доступ практически к экваториальному космодрому, то есть можем выводить большую нагрузку на орбиту. И европейцам, которые не располагают носителями подобного класса, но готовы вместе с нами выступать на коммерческом рынке, опять же, для выведения каких-то полезных нагрузок с помощью своего космодрома и нашего носителя. То, что касается отечественных стартовых площадок, Ну, Байконур, он эксплуатируется, будет эксплуатироваться в ближайшее время. Те трудности, которые периодически возникают, ну, скажем так, это может быть из-за непонимания двух сторон, российской и казахстанской. Иногда возникают разногласия, которые не удается вовремя решить, и поэтому появляются вот такие вот отсрочки пусков и прочее. Но, тем не менее, таких принципиальных, неразрешимых разногласий нету, поэтому мы запускали, вся пилотируемая программа пока у нас ориентирована именно на Байконур, пуски тяжелых ракет-носителей класса «Протон» тоже только на Байконур, и мы это будем продолжать делать. Космодром Плесецк, это северный наш космодром, с энергетикой там все очень сложно, поэтому реализовывать коммерческие проекты там весьма ограниченные области можно. Но это военный космодром, который так и будет продолжать эксплуатироваться для военных нужд. Теперь относительно Дальнего Востока. Ну, там сейчас происходит проектирование, и скоро начнется строительство космодрома «Восточный». Это наша альтернатива Байконуру. С него будут запускаться пилотируемые корабли в будущем, там будут создаваться стартовые комплексы под новые ракетоносители, в частности, под «Ангару». И то, что нам приходится фактически в обозримом будущем уходить с Байконура, это чистая политика. С точки зрения техники, если была бы возможность, можно было бы продолжать все это эксплуатировать в Казахстане. Нет, строим космодром «Восточный». Это одна из составных частей той триады, которую провозгласило и правительство, и Роскосмос, о создании нового пилотируемого корабля, новой ракеты для пилотируемого корабля и нового космодрома для как раз реализации этих программ.
Сергей Львович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня вот такой вопрос. Известно, что околоземное пространство очень сильно заселено различным космическим мусором. А существуют ли какие-нибудь программы по созданию аппаратов для утилизации этого мусора каким-то образом? Ведь там очень много всего. Спасибо вам большое.
Да, действительно, проблема засоренности ближнего космоса, она становится с каждым годом все острее и острее. Существует несколько проектов, в том числе и разработанных и у нас в стране. До реализации этих проектов пока дело не дошло. Но то, что в ближайшие годы расчищать орбиту придется, это уже практически всем стало ясно. В частности, вот не так давно президент РКК «Энергии» Лапота как раз и говорил о том, что есть смысл заняться созданием космического аппарата, который мог бы сводить с орбиты уже выработавшие свои спутники и сжигать их в земной атмосфере. Это, во-первых, и даст возможность расчищать орбиту и от обломков, и от отработавших свое спутников. А во-вторых, весьма такая доходная отрасль, которая может принести немалую прибыль нашей промышленности.
Много спутников там вообще, как примерно какие-то цифры существуют?
Ну, они существуют весьма точно. Я вот могу сейчас назвать так навскидку только порядок. А так, вот в настоящее время, по оценкам специалистов, на орбите находится порядка 1500 космических аппаратов, как действующих, так и уже отработавших свое. Приблизительно столько же ступеней носителей и разгонных блоков. Приблизительно 9-10 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров поперечники, ну и от 150 тысяч обломков меньших, то есть там 1-2 сантиметров или несколько микрон. Вот это вот все и называется космическим мусором.
Борис из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня два вопроса. Один очень касается давнего времени, начала 60-х годов. Меня до сих пор интересует тот самый вопрос, кто был до Гагарина?
Ну, вы знаете, вот мне довольно часто приходится выступать в различных аудиториях, и вопрос о Гагарине, о полетах до него, Это уже я рассматриваю как дежурный. Но скажу вам определенно, не было никаких полетов до Гагарина. Не было. Он был первым. Как вот вам доказать это, я не могу, но не было.
Хорошо. Татьяна Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я боюсь, что вы расцените мой вопрос как аналогичный, но это не совсем так. Я все-таки кандидат технических наук и имел отношение к вашей отрасли. Скажите, вот последние данные, которые нам тут показали, говорят, что немцы все-таки достаточно сильно продвинулись в создании дисковых аппаратов. А у нас что, вообще эта идея похоронена уже окончательно, как нереализуемая?
Проекты были такие, действительно, я имею в виду, показывали.
Ну, проекты были. Вот в тех фильмах, которые показывались, немножечко все-таки был такой флёр романтичности, немножко преувеличенные их достижения. Да, такие проекты были. После войны они серьезно изучались и в Америке, и в Канаде, и в нашей стране. До сих пор сама идея вот создания дисковых аппаратов, она не умерла. То, что быстрого выхода и каких-то, ну, значительных преимуществ перед традиционной вот схемой летательных аппаратов диски не имеют, это, к сожалению, на данном этапе это именно так. Поэтому и занимаются этими так, постольку поскольку вопросами.
А немцы...
Ну что, немцы, я говорю, что...
Это вот, вот только то, что было после Великой Отечественной войны. То есть это вот то, что якобы разрабатывались в конструкторских бюро в секретах Гитлера, да?
Да, да, да. Но я говорю, что там все-таки достижения немцев в значительной степени преувеличены.
Я хотел бы немножко возвратиться из истории к сегодняшний день. Сегодня, как и несколько лет назад, очень много говорится о необходимости восстановления российской спутниковой группировки. Вообще, какая ситуация сейчас в этом вопросе вообще? Насколько дела плохи вообще или хороши? Как? Что происходит? Спутники ведь недолго живут, тем более, скажем так, военные или там спутники связи, правильно? Там маленький ограниченный срок.
Но это не совсем так. Значит, раньше спутники действительно жили, ну, очень короткий срок. Сейчас вот, если брать по спутникам связи, то вот самые современные, которые создаются, к сожалению, не у нас в стране, а в Америке и в Европе, они уже живут не менее 15 лет. Это уже вполне серьезный срок, на который можно ориентироваться. То же самое спутники дистанционного зондирования Земли. Это фотосъемка, съемка земной поверхности в других диапазонах. Сейчас их срок работы увеличивается, и уже если раньше исчислялся месяцами, то сейчас исчисляется годами. Навигационные космические аппараты тоже в районе 10-12 лет. То есть говорить о том, что спутники стали, были, как и были, остаются короткоживущими, это уже нельзя. Если о нашей группировке, ну, к сожалению, в 90-е годы наша группировка очень сильно деградировала. Это как раз вот прекратили работать те спутники, которые были запущены еще в 80-е и в 90-е годы. Новых спутников практически не запускалось. В результате сейчас мы имеем весьма такую куцую по сравнению с советской космической группировкой. Последние где-то 3-4 года предпринимаются усилия, и государство для этого выделило значительные средства на восстановление этой группировки. Что сейчас удалось добиться? Ну, вот мы практически полностью восстановили навигационную группировку ГЛОНАСС. Хотя вот по сравнению с американскими аппаратами срок службы этих спутников еще меньше. Поэтому вот мы и говорим о том, что практически полностью восстановили, но не можем сказать, что полностью восстановили. В этом году запущен после долгого перерыва наш первый метеорологический спутник. Это тоже позволяет получать метеорологическую информацию, ну и уже не выглядеть на фоне других стран какими-то ущербными. Относительно дистанционного зондирования Земли, сейчас у нас есть несколько космических аппаратов, монитор ЭА, еще какие-то, но если брать те задачи, которые сейчас стоят, и тот потенциал, в первую очередь, коммерческий, который для подобных космических аппаратов существует, то, конечно, нужно развивать и восстанавливать эту космическую группировку. Ну, вот приблизительно так.
Борис из Москвы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, меня беспокоит такой вопрос, связанный не с мусором в космосе, а экологией Земли. В смысле, та самая поверхность слоев, которая защищает нас от очень опасных излучений.
Но вы имеете в виду и озоновый слой? Ну, да. Тут космическая деятельность, она, конечно, влияет, но нельзя сказать, что она является доминирующей, потому что все вот выбросы в атмосферу от промышленных предприятий наносят гораздо больший ущерб озоновому слою и, соответственно, экологии нашей планеты, чем космическая деятельность, особенно учитывая, что в последние годы количество космических пусков, да и вообще ракетных пусков стало существенно меньше, чем было вот в 80-е годы прошлого века. Так что здесь нужно все-таки ориентироваться именно на прекращение выбросов в атмосферу.
Виктор из Москвы спрашивает. Несколько лет назад проводился эксперимент по освещению поверхности Земли из космоса с помощью солнечного паруса. Каковы результаты и продолжение у этого эксперимента?
Ну, результаты оказались, конечно, интересными, любопытными с точки зрения науки, но вот такого вот практического эффекта тот эксперимент не продемонстрировал. Сейчас вопросом создания аппаратов вот с солнечным парусом или с большими зеркалами для освещения земной поверхности занимаются несколько компаний в США. У нас в Институте космических исследований этим вопросом занимаются и занимаются, насколько я знаю, в центре Хруничева. Но это все на уровне экспериментов, и говорить о каком-то таком промышленном или хотя бы просто использовании подобных аппаратов пока не приходится. Это дело будущего.
Очень коротко. Что вы можете сказать об ожидаемом кое-кем на Западе космическом катаклизме, фатальном для Земли?
Ну, вероятность того, что на нас там упадет какая-то комета или астероид, она существует всегда. Ну, кто-то ожидает, кто-то относится к этому спокойно, как к неизбежному, поэтому давайте лучше жить.
Спасибо, Александр Борисович. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы» подводит Андрей Шароградский. Главные темы. Суд отменил итоги октябрьских выборов в Дербенте. Кто и почему мешал желающим задать вопрос Владимиру Путину в прямом эфире? Насколько широким может быть участие России в решении афганской проблемы? От каких пришельцев пытается защищать страну движение «Местные»? Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Профсоюзного лидера из Пикалёва заперли, чтобы не задавало ненужных вопросов Владимиру Путину.
В комментарии экспертов.
Обозреватель Владимир Дубнов о Швейцарии в худшем смысле этого слова.
В блогах свободы.
Блогер Кара Мурза обязуется соблюдать принцип Вольтера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.